Глава 5. 15 видов монстров.
Серега действительно управился за 10 минут, и мы еще не успели ничего начать обсуждать.
«Ну, что сказала помощница?» — спросил я.
«Да ничего толкового», — с досадой махнул рукой он. «Не подтвердила идею про метки, всячески уклонялась от ответа на вопрос в целом, как нас находят. Похоже, это что-то типа квеста, ответ на который мы должны найти сами, без ее помощи».
«Ну, этого можно было ожидать», — решил успокоить я его. «Для чего бы эту игру не придумали, но явно не для того, чтобы облегчить нам жизнь. Так что все логично». Серега поворчал еще немного, но потом подключился к нашей возне с блютузом. Я ему как раз успел скинуть картинки, так что он принялся их перебрасывать тете Маше. Наконец, все получили нужные файлы. «Ну, все», — удовлетворенно сказал я. «Теперь инфа у всех есть. Изучаем. После этого обсудим, что к чему». Первым в тетрадке шел горилоид. Военные с присущим им изяществом обозвали его «Объект А1». Быстро пробежал описание. Ничего нового о монстре оно мне не сообщило. Лишь подтвердило, что он действительно, как мы и предполагали, может видеть в инфракрасной части спектра. Правда, ценным было то, что в описании указывалось, как и другие монстры. То есть получалось, что они все без исключения обладают инфразрением. Объект А2 был уже известным нам скатом. В описании содержалась любопытная информация. Оказалось, что скаты выстраивают что-то вроде общежитий, которых ютятся десятками. Похожи они отдаленно на термитники бурого цвета, только под поверхностью Земли у них намного больше ходов, чем вверху. Отмечалось, что успешный штурм приносит много наград, но и риски велики. Объект А3 оказался пятном-вампом. Описание не содержало неизвестной мне информации, за исключением упоминания, что попавшую на кожу слизь лучше смывать бензином, и что есть на это секунд 10, пока не наступили необратимые последствия. Под объектом А4 имелись в виду зомби. Указывалось, что чем их больше собирается, тем разумнее они себя ведут, включая использование огнестрельного оружия и устройство хитроумных засад. Объект А5 нам еще не попадался. На рисунке была изображена странная пятнистая тварь с огромной зубастой башкой, как у сенбернара, и несоразмерно малым тельцем с четырьмя лапами и длинным хвостом. Особо глаз приковывало волочащееся по земле брюхо. Описание впечатляло. Объект А5 предпочитает индивидуальную охоту, обустраивая засады. В одних местностях встречается очень часто, в других практически неизвестен. В то же время зафиксированы случаи массовых миграций в новые для А5 местности. Устраивает засаду, выделяя липкую бесцветную слизь. Железа находится в брюхе, которая обмазывает значительный участок поверхности. Слизь похожа на вонючий клей, при попытке очистить от нее обувь и одежду попадает на кожу. Даже небольшое количество слизи вызывает временный паралич на несколько часов, который используется опять сидящим в засаде для поедания жертвы. Как и А2, откладывает яйца на останках трупа, из которых через 3 дня вылупляется потомство. Объект А6. На рисунке была изображена зеленоватая тварь, похожая на большую ящерицу, 1,5 метра длиной. Только морда была странная, похожая на длинную трубочку. Прочел описание. Объект А6 умело маскируется на деревьях, в кустах, стенах домов. Может даже свисать с фонаря или прицепиться хвостом к электропроводам. Охотится как стаей, так и поодиночке. Выстреливает облако спор в дыхательные пути жертвы. Уверенно попадает с расстояния в 10-15 метров. Вдыхание вызывает множественный эффект. В нем сочетается некроз и эйфория. Жертва падает и умирает за несколько минут. У погибшего счастливое выражение лица. Тело разлагается под действием токсина за полчаса-час, в зависимости от температуры местности. А6 высасывает питательные соки трупа через естественное отверстие. Поморщившись от отвращения, я продолжал чтение дальше. Объект А7 оказался знакомыми нам трифидами. Новым для меня стало следующее. В тех редких случаях, когда трифиды собираются в стае от 5 особей, сила воли, прокачанная до 20 единиц, на близком к ним расстоянии не всегда помогает защититься от воздействия на психику. И вот, думай теперь, что они имеют в виду под близким расстоянием? Не могли указать поточнее. Информация же ведь действительно важная. Объект А8. На рисунке была изображена крылатая тварь, похожая больше на треугольные самолеты, сделанные по технологии стелс. Описание тоже не радовало. Объект А8 ведет стайный образ жизни. Фиксировались стаи размером до 30 особей. Размах крыльев до 10 метров, масса тела до 200 килограммов. Уверенно поднимает в воздух взрослого мужчину. Охотится, хватая жертву, поднимая ее в воздух и скидывая с большой высоты вниз. Потом опускаются и расклевывают тело или уносят в гнездо, как запас пищи. Устраивают временные гнезда на возвышенностях, постоянно кочуют. Улетая в новое место, оставляют в гнездах отложенные яйца, засыпанные валежником и трупами жертв. Очевидно, для питания птенцов в первое время после того, как они вылупятся. В случае, если яиц отложено много, могут оставить одного из членов стаи в качестве сторожа. Очень живучи. Далеко улетают после очереди из автомата в упор. Смертельным попаданием может стать выстрел в голову. Объект А9 оказался огневиками. Сам я их не видел, но ребята много про них рассказывали. Особо отмечалось, что наиболее эффективны против них фризеры. А также говорилось о том, что защиту на несколько секунд могут дать костюмы пожарников. Я удовлетворенно хмыкнул. Не зря я их продолжал возить с собой. Могут пригодиться. Объект А10. На рисунке увидел что-то среднее между лисицей и бульдогом. Объект А10 ведет стайный образ жизни. Характерна очень высокая скорость, координация между членами стаи во время атаки. Устраивают засады и любят загонную охоту. Целятся в артерии и связки нижней части тела. Любят загонять жертв на предварительно изрытые у поверхности норами пространства, чтобы они проваливались и ломали ноги. Численность стаи может быть до 200-300 особей. Объект А11 был нам уже известен — мимикр. Из нового было то, что он прекрасно маскируется и на городских зданиях, устраиваясь прямо на фасадах, а также то, что они могут работать в группах, полностью перекрывая ту или иную улицу, чтобы устроить бойню. Объект А12 оказался рыхлой бледной тварью, наподобие огромной многоножки, высотой мне по колено. Описание гласило следующее. Объект А12 устраивает засады во влажной местности. Когда объект охоты приближается, испускает мощный заряд тока, распространяющийся по воде и убивающий или парализующий жертву, подползает и поедает добычу. Как и А2 и А5, откладывает яйца на останках трупа, из которых через несколько дней вылупляется потомство. Объект А13. На картинке увидел приземистого монстра с огромной зубастой хлеборезкой и плоским хвостом. Также у этой твари было множество щитков по всей поверхности тела, как у броненосца. Объект А13 предпочитает атаковать в воде и около воды. Предпринимает активные меры по заболачиванию территории своего ареала охоты, разрушая существующие дамбы и устраивая плотины. Успешно разрушает бетон своими резцами, перегрызая и арматуру. В воде стремителен, в ней же устраивает и свое убежище. В убежищах хранит множество трофеев, включая оружие убитых жертв. Охотится парами, контролирующими свой участок. При наличии сильных врагов моментально созывает соседние пары. В одной местности у воды может проживать до нескольких сотен особей.
Вот же гады! Сделали боевой аналог нашего бобра.
Хотя возможно, что такой монстр у них есть уже давно, и все совпадения случайны. Объект А-14. На рисунке был изображен массивный зверь с небольшими глазками и выступающими клыками. Плотно сбитый, примерно мне по пояс в холке. Описание гласило. Объект А-14 ведет подземный образ жизни. Устраивает под землей целые города, заселенные сотнями монстров. Очень опасен при штурме баз. Может провести монстров на внутреннюю территорию, вырыв для них подземный ход. Объект А-15. На рисунке увидел хищника, похожего на велоцираптора, только более массивного. А вот описание очень удивило. Я-то думал, речь пойдет про стаи ящеров, терроризирующих всех своей скоростью и когтями. Объект А-15. Есть предположение, что выполняет у монстров роль альфы, собирая разнообразных монстров для атаки человеческих поселений или баз. Использует высокую скорость, 50-60 км в час, для сбора монстров на большой территории. Затем бросает их в бой, сам оставаясь в тени. Колоссальные живучесть и регенерация. Заращивает тяжелые раны прямо на глазах. Закончив изучать фото из тетрадки, подождал, пока все тоже завершат. Это заняло минуты 3. Скорость чтения у членов нашей команды разная. В общем, было то, что у всех без исключения выражение лиц было мрачным.
«Я думал, мы уже все видели». «Но оказывается, что дерьма-то еще навалом», — сказал Петька эмоционально. «А ведь еще сами пришельцы не пролетели. С современным оружием, опытом уничтожения разумных существ и полноценным разумом».
«Ну, никто и не говорил, что будет легко», — пожал плечами мой дядя. «Если начали с того, что уничтожили почти все человечество, то все уже понятно».
«Да, надо нам качаться и качаться», — согласился Серега. «И продумывать, как сделать так, чтобы не сломать ногу в чьей-то норе, не получить в морду заряд пыльцы с токсинами и не быть утащенным бронированным бобром под воду».
«А что тут продумывать? Надо снаряжать каждого по высшему разряду в защитное снаряжение».
Вступил в разговор и я. «Надо еще раз посмотреть, что у нас есть в ассортименте на рынке, и начать все это выменивать. Ну и, конечно, набить побольше трофеев, чтобы было на что менять».
«Давай, кстати, проверим, что там за ночь набежало в плане обмена», — предложил Серега. И мы с удовольствием полезли в интерфейс.
Хотелось как-то отвлечься от гнетущего ощущения, что навело описание страшных монстров, призванных стереть человечество с лица земли. Ночь и утро оказались очень продуктивными для наших заявок. Мы, наконец, собрали необходимое количество элементов, чтобы получить маскировочный костюм XR-70 и еще одну защитную сферу. И не сразу заметили, но оказалось, что и для продвинутого дрона разведки и прикрытия KI-87 тоже собрали все 5 элементов. Если с защитной сферой все было понятно, таких у нас было уже 2, оставалось только решить, кому ее дать, то с новым дроном и костюмом любопытство зашкаливало. На что они способны?
«Так, Серега, ты одевай маскировочный костюм. Тетя Наташка и Етян, запускайте квадрокоптер, прежний дрон и новый дрон. Пульты держите рядом, будем смотреть, в чем отличие».
Начать сравнивать способности квадрокоптера и дронов решили на маскировочном костюме. С высоты в 100 метров обнаружилось, что Серега в нем не виден в инфракрасном спектре. Костюм надежно перекрывал излучение. При этом был заметен и дополнительный эффект.
Его фигура слегка расплывалась и была менее четко видна, чем фигура людей вокруг него. Подняли на 200 метров. Фигура Сереги еще больше размазалась на фоне окружающего пространства. На 300 метров квадрокоптер перестал различать его. Фигура слилась с травой. Дрон разведки PG-34 с трудом, но позволял его заметить. И только новый дрон KI-87 отчетливо показывал нам Серегу. А вот и есть у нас ответ. Для чего нам лучше использовать дрон из 5 элементов, а не 3? — сказал я. — Способность различать тех, кто маскируется, намного лучше.
— Не только это, но тут и еще одна фишечка есть, —
сказала Ютян, которая и испытывала новый дрон.
— Он сейчас еще и начал выделять Сергея красным контуром. Мол, надо обратить особое внимание на это место.
— А на моем дроне такого нет,
— сказала огорченно Наташка. — Понятно. Значит, подведем итоги. Серега, что еще можешь сказать по маскировочному костюму? — сказал я.
— Давай просто зачитаю описание, — предложил он.
— Маскировочный костюм XR-70 уровня «Новичок». Блокирует тепловое излучение, увеличивает незаметность на местности на 50%, защищает от легких ножевых ранений.
— С нашим плащом с другой планеты вполне совместим, — добавил Серега после паузы. «На рынке еще много не маскировочных, а боевых костюмов и скафандров», — сказала Ютян. «Может, попробовать собрать их и сравнить?»
«Думаю, да», — согласился я. «Выбери, пожалуйста, что-нибудь, что нам реально быстро собрать, чтобы было не больше 5 элементов, и будем заказывать».
«И боевой костюм и скафандр?» — спросила Ютян.
«Да, и то», — ответил я. «У нас, кроме Земли, есть в игре полно других планет, куда вход без скафандра заказан. Да и тут, судя по описанию этих новых монстров, может появиться необходимость в скафандре. То, что надо против пыльцы этих монстров с трубой вместо носа. Или, может, придется с этими бронированными бобрами под водой схватиться. Теперь возвращаемся к новому дрону», — продолжил анализ новых прибамбасов я. «Ютян, что там у него имеется?»
«Ну, давай по порядку», — сказала она. «На высоте в 100 метров в воздухе его почти не видно, в отличие от квадрокоптера и первого дрона. А на 200 вообще не разглядишь. Не слышно даже вблизи, но это как и у первого дрона. Четкость изображения намного лучше, чем у квадрокоптера и первого дрона. Летать может не 1,5 часа, а 2,5. Перезаряжается за 50 минут». Это на 10 минут быстрее, чем у дрона за 3 элемента. Скорость полета на 20% выше. Ну, тут я уже не знаю, где это нам может пригодиться. Сейчас на гоночных машинах гонять особенно не будешь, я так понимаю. Что мне понравилось, выделяет красным все подозрительные места, требующие внимания оператора. Вроде пока все, что обнаружила, может, что еще всплывет в ходе боевых действий.
Ясно, что на этом фоне квадрокоптер вообще становится неактуален, а первый дрон ущербен, — сказал я. Значит, прямо сейчас разместим еще заявки на 2 таких же. Все согласны?
Никто не возражал. Быстро раскидав заявки, я раздал также сработавшие лоты на силу воли.
После этого у нас уже стало 75% людей с прокачанным под кап показателем. Проведя анализ выставленных лотов на заряды на силу воли, я решил, что новые выставлять не нужно. Хватит уже тех, что есть, с учетом того, что в новых боевых трофеях также будут попадаться заряды на эту характеристику. Облегченно вздохнул. Теперь у нас будет больше возможностей для новых лотов на другие темы. И тут же зарядил 12 лотов на обменные элементы защитной сферы. Полученную 3-ю защитную сферу я решил разыграть в лотерею. Досталась она Трофиму.
«Я вот что еще подумал», — подошел ко мне Сергей. «Давай подстрахуемся на случай, если кто-нибудь захватит базу в наше отсутствие. Мы же, я так понимаю, снова не будем выставлять охрану».
«Верно, не будем», — ответил я. «В чем подстраховка?»
«Надо записку на дверях оставить, что база занята, и мы будем против новых жильцов без согласования с нами», — предложил он. — Мало ли что, а то потом доказывай, что мы тут жили вообще.
— А ведь идея, — — согласился я. — Давай намалюй на листе картона и приклей на входную дверь, и добавь на всякий случай, что база заминирована.
— Чисто припугнуть? Она ж не заминирована, — спросил Серега.
— Нет, конечно, но идея правильная. Надо будет действительно заминировать, когда найдем чем. А пока пусть надпись просто действует на нервы, — ответил я. После этого у нас не осталось причин оставаться на базе. Выдвинулись через 10 минут, но в этот раз перебрались за стену комфортно по приставной лестнице, захватили ее с собой, чтобы потом также комфортно вернуться, и спрятали около машин, которые, слава богу, оказались в полном порядке.
«Семен, можно мой дрон передать кому-нибудь другому? Я бы лучше сражалась»,
— неожиданно попросила меня Ютян. «Вот оно как. А я думал, что он ей понравился». Но, видимо, страсть к сражениям оказалась сильнее классного дрона.
«Чур мне дайте!»
— попросила Наташка.
«А я тете своего дрона отдам. А квадрокоптер можно с собой про запас взять. Двух дронов нам хватит для разведки».
В принципе, так оно и было. Да и тетя усмехнулась и не возражала. Так что мы провели рокировку, после чего выехали. И уже через полминуты Наташка отрапортовала.
5 скатов летят прямо в лоб. Видимо, отреагировали на шум машин.
— Ну что, Ютян, — усмехнулся я, — быстро же у тебя получится вступить в бой.